эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радиопрограмма «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 15 ноября, среда, и в течение следующего часа говорить будем о таком. Сотни миллиардов гривен. Такой ущерб экологии нанесла страна-агрессор.
Во-первых, хищническое совершенное использование природно-рекреационных ресурсов.
Правда или пропаганда? Чего люди хотят от СМИ?
Деревним жителям часто бракує абсолютно простої, буденної, життєво необхідної інформації.
Мать узника группировки ЛНР рассказала о встрече с сыном.
Периодически я смотрю, наверное, настроение падает, потому что он понимает, что ненадолго мы увиделись.
А в студии мы поговорим о том, каким СМИ верит Донбасс. Почему жители Донбасса смотрят российские сепаратистские каналы, хотя им и не верят? Какую роль играют российские и украинские СМИ в отношении жителей региона к конфликту? И как регион сделать успешным с помощью средств массовой информации? Об этом и не только в свежем отчете общественной организации «Детектор Медиа». У нас в гостях программный директор «Детектор Медиа», соавтор отчета «Информационное потребление. Потребности и взгляды жителей Востока Украины» Роман Шутов, а также известный журналист и радиоведущий Андрей Куликов. Друзья, вопрос к вам. Каким СМИ, телеканалам, радиостанциям, газетам, конкретным передачам или журналистам верите вы и почему? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но для начала давайте узнаем о том, что случилось в Украине и мире касательно Донбасса. Об этом расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В районе Гнутова на мине подорвался автомобиль с полицейскими. Об этом Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его данным, один полицейский погиб, еще двое получили ранения, пострадавшие госпитализированы. Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости. Медведчук сообщил, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными на Донбассе, а Киев, в свою очередь, ждет от отдельных районов Донбасса освобождения более 70 человек до Нового года. Также сообщается, что Владимир Путин поддержал предложение Медведчука об обмене пленными и пообещал лично обсудить данный вопрос с руководителями группировок ЛДНР. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, под обстрелы попали населенные пункты Светлодарск, Троицкая, Новгородская, Красногоровка, Старогнатовка, Новотроицкая, Авдеевка. В свою очередь, сепаратисты группировки ЛНР заявили об обстрелах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Красный Яр, Логвиново, Желобок, Пришиб, Санжаровка, Сокольники, Долгая со стороны украинских военных. Донецкие сепаратисты сообщили об обстрелах 16 населенных пунктов со стороны ВСУ. Шесть человек погибли в российском Хабаровском крае в результате катастрофы пассажирского самолета. По данным пресс-службы Хабаровского аэропорта, выжила трехлетняя девочка, она госпитализирована. Самолет Л-410 сегодня утром вылетел из Хабаровска и разбился при заходе на посадку в 2 километрах от аэропорта Нелькан. На его борту находились два члена экипажа и 7 пассажиров. Причины авиакатастрофы выясняются. Россия запускает первые пассажирские поезда по железной дороге в обход Украины, сообщают российские СМИ. Сообщается, что первыми по новому маршруту пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно. Ранее стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. В Мариуполе начался монтаж городского катка. Его открытие запланировано на 1 декабря, сообщает Мариуполь-Сити. Посещение катка на центральной городской площади Свободы будет бесплатное. В прошлом году его посетили свыше 60 тысяч человек. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 16 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 2 градусов мороза до 1 тепла, днем воздух прогреется до плюс 6.
Да.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Друзья, уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, каким СМИ верит Донбасс. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные, а пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Полтриллиона гривен. Примерно в такую цифру оценили эксперты Национальной академии наук экологический и производственный ущерб, который нанесен Украине в результате конфликта на Донбассе. Хищническое использование природных ресурсов, а также частые техногенные аварии приводят к ухудшению экологической ситуации на неподконтрольной территории. Украина должна через международные инстанции взыскать с России потери, но для этого пока в государстве ничего не делается, считают эксперты. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
По предварительным подсчетам, в результате боевых действий ущерб экологии Украины оценивается в 200 миллиардов гривен, а в 300 миллиардов оцениваются утраты производственного потенциала. Такие цифры привел эксперт Института природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук Дмитрий Клиновой. Для того, чтобы выплатить этот ущерб, России не хватит ее золотого запаса, шутит эксперт. Но ситуация становится все более критической с каждым днем, поскольку Украина не может повлиять на то, как группировки ЛДНР обращаются с природой на неподконтрольном Донбассе. Очень часто производственные ущербы становятся причиной экологических катастроф. Например, затопление шахт приводит к загрязнению почв, обрушению домов и порче питьевой воды.
Основные экологические проблемы – это, во-первых, хищническое совершенное использование природно-рекреационных ресурсов Крыма. Во-вторых, это использование природных богатств, ископаемых на Донбассе. Кроме этого, еще это неконтролируемая совершенно экологическая ситуация, связанная с затоплением шахт на Донбассе, которое может негативно сказаться и на уже деоккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и даже на ситуации экологической Днепропетровской и Запорожской области.
В местах боевых действий выгорают леса, уничтожаются заповедники, гибнут редкие виды животных. Кроме того, от взрывов боеприпасов земля и вода загрязняются тяжелыми металлами, например, стронций и ванадий. Распадаться они будут десятки лет. Такие результаты приводят эксперты, экологи, общественные организации «Экология. Право. Человек». Экологическое загрязнение на Донбассе подтвердили и полевые исследования ОБСЕ, рассказал эксперт международной миссии по программам анализа окружающей среды Ирина Лорик.
Было відібрано 20 проб грунту, 10 фонових і 10 контрольних. Контрольні – це те, що безпосередньо в місцях, які зазнали впливу від збройного конфлікту. І фонові – це ті, які відбиралися на відстані не більше 1 кілометра з схожим типом ґрунту. Наші дослідження показали те, що є значні перевищення від норми.
Українські госструктури нічого не роблять для того, щоб набрати доказательну базу екологічного вреда Росії і відправити іски в міжнародні інстанції, считает представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Хотя набирать и оформлять базу вполне реально, особенно в Крыму, где экология разрушается открыто.
Щодо Криму, основні проблеми на сьогодні – це неконтрольоване видобування базових природних ресурсів – пісок, вапно, неконтрольоване видобування біоресурсів, морських ресурсів Азово-Сивацького комплексу і Чорного моря. Це забруднення нафтопродуктами, це забудівля заповідного фонду на південному березі Криму, вплив на екологію будівлі Керченського мосту, це вплив на екологію будівлі траси Таврида і вплив на екологію незаконної господарської діяльності військових.
Екологи вважають, що в Україні необхідно представництво ООН по защиті окружаючої середи. Це допоможе відслежувати і доказувати розрушення Росії української екології. Дмитрий Донской, Донбас, Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, как обычно, ждем ваших звонков. Сегодня мы говорим о том, каким средствам массовой информации верит Донбасс, почему жители Донбасса смотрят российские сепаратистские каналы, хотя им и не верят, какую роль играют российские и украинские СМИ в отношении жителей региона к конфликту, к тому, что происходит вокруг, собственно, людей, и как регион сделать успешным с помощью СМИ. Об этом не только в свежем отчете общественной организации «Детектор Медиа». У нас в гостях программный директор «Детектор Медиа», соавтор отчета «Информационное потребление. Потребности и взгляды жителей Востока Украины» Роман Шутов. Здравствуйте, Роман.
Добрый вечер.
А также известный журналист, радиоведущий, глава комиссии по журналистской этике Андрей Куликов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Друзья, вопрос к вам такой: каким СМИ, телеканалам, радиостанциям, газетам, конкретным передачам или конкретным журналистам доверяете вы и почему? Номер прямого эфира, еще раз напомню, 0800 300 403, звонить можно уже сейчас. Друзья, наш журналист Константин Цинцура сходил на презентацию вашего исследования. Чтобы сэкономить время, давайте послушаем сюжет, который он сделал, основные тезисы, озвученные на презентации.
Дослідження «Інформаційне споживання. Потреби та погляди жителів Сходу України» провели у липні-серпні 2017 року у 9 містах – Маріуполі, Покровську, Слов'янську, Світлодарську, Лисичанську, Старобільську, Сєвєродонецьку, Станиці-Луганській та Золотому. Загалом у 9 фокус-групових опитуваннях та інтерв'ю з 48 сім'ями взяло участь 173 респонденти. Дослідження покликане нагадати українським ЗМІ про інформаційні потреби аудиторії, що живе поблизу окупованих територій, говорить директор «Детектор Медіа» Наталія Лігачова.
Сотрудники центральных средств массовой информации, прежде всего телевидения, они совершенно не учитывают, что их контент доступен и для людей, которые живут на территориях рядом с оккупированными территориями, и в том числе и на оккупированных территориях. Я очень надеюсь, что это исследование поможет скорректировать свою редакционную политику. Собственно говоря, это было нашей главной целью, да, помочь увидеть сотрудникам всех СМИ Украины аудиторию, которая живет не на основной территории Украины.
Що ж не подобається споживачам Сходу в контенті українських медіа? Респонденти вказали, зокрема, на втому від негативу і пошук більш позитивного наповнення. А може ще знаєте, чому дивляться російські канали? Просто цікаво, тому що на українських нічого ж не говорять позитивного, хорошого, тільки все погане та погане. Може там у людей також добре якось, сказала дослідникам жителька Слов'янська. Також люди споживають контент, тому що для них нині досі цінні зв'язки з Росією. Українським ЗМІ закидають викривлення ситуації на Сході та нечутливість до проблем регіону. Я пам'ятаю, в 2014 році, коли ми без води сиділи 4 місяці. По телебаченню про це ніхто не говорив, хоча скільки там, 1250 було без води, а коли у Києві якийсь там район відключать, то всі говорять, зазначив житель Покровська. Однак українські медіа досі багато де просто недоступні. Це стосується не лише окупованих територій, а й прифронтової смуги. Коли виїжджаєш за Волноваху в бік Краматорська, глохне все, окрім їхнього сепаратистів радіо. Їхнє радіооплот та все інше настільки чітко працює і лунає прямо до Краматорська. Ну, вже ближче до Покровська починається щось українське, розповідає житель Маріуполя. Автори дослідження зазначають, у регіоні існує запит на новини місцевого рівня, і він незадоволений, вважає виконавчий директор «Детектор Медіа» Діана Дуцик.
Місцевим жителям часто бракує абсолютно простої, буденної, життєво необхідної інформації. На жаль, цією інформацією їх не забезпечує ніхто. Ні влада, ні центральна, ні місцева, ні медіа. Влада часто переймається просто власним іміджем і піаром. Місцеві медіа знаходяться на межі виживання. Практично відсутня нормальна інфраструктура доставки контенту до аудиторії. І відповідно стан медіа на сьогодні такий, що він не дозволяє забезпечити ці базові інформаційні потреби населення, які є в регіоні.
Організатори дослідження порекомендували ЗМІ органам державної влади та неурядовим організаціям відновлювати довіру аудиторії Східної України. Порадили журналістам розширювати позитивний контент, адже на Сході не лише війна, і бути більш чутливими до проблем регіону. А владі фінансувати проекти відновлення теле- та радіомовлення і поширювати пресу на прифронтових територіях. Костянтин Цинцура, Донбас Реалії.
Обращаюсь к автору исследования Роману Шутову. Роман, есть вам что добавить, какие-то акценты расставить в этом исследовании? Вот нас слушают жители, собственно говоря, Донбасса, неподконтрольные его части. Может быть, расскажете что-то еще им о них?
Ну, я думаю, они о себе знают намного лучше, чем мы. Ну, могу только добавить то, что действительно это показывает и количественное, социология и наше исследование это подтвердило, что действительно люди, которые живут в прифронтовой территории, они не доверяют ни украинским, ни российским СМИ. И на самом деле главный источник новостей для них являются их друзья, родственники, знакомые, которые живут на оккупированной территории, там, в Киеве, иногда в России. Или, знаете, они даже склонны верить просто в какому-то волонтеру, солдату, которого они раньше не знали, но они вот человеку они доверяют, а институции нет. И это даже прослеживается по их отношению к тому, что они видят по телевизору, читают в интернете. Очень редко можно увидеть, что человек доверяет какому-то телеканалу или сайту. Хотя есть такие люди, но они в меньшинстве. А в большинстве своем люди доверяют отдельным персоналиям, отдельным ведущим, отдельным блогерам. По какому принципу они выбирают, кому доверять, кому не доверять? Знаете, вот тут часто исходят люди не из каких-то таких, вот, знаете, сухорациональных там аргументов.
А да? Просто нравится, да,
а человек? Вот просто нравится. Вот человек говорит так, как я чувствую. Вот поэтому, вот как в жизни, вот доверяешь человеку, и все. Вот поэтому я и доверяю. Вот люди дают вот такой ответ.
Скажите, вот все, что вы перечислили, это можно ли назвать особенностью именно Донецкой и Луганской областей, или такие же вот явления есть и в других регионах Украины?
Знаете, к сожалению, я не могу здесь апеллировать к каким-то исследованиям, кроме одного, которое было проведено британскими исследованиями в Одесской области. Но говоря о вот этом Одесском исследовании и о том, что я вижу по нашей стране, и далеко не только по нашей стране, вот эти какие-то, знаете, правила, сценарии медиапотребления, то есть то, как люди потребляют информацию, как люди выбирают, кому доверять, кому не доверять, то, что мы определили в прифронтовой зоне, оно актуально далеко не только востоку Украины и далеко не только Украине. Вот эти правила, эти закономерности, они определенной мерой справедливы и для остальных украинцев, и для чехов, и для поляков.
Что конкретно вы имеете в виду? Недоверие к СМИ?
Во-первых, недоверие к СМИ.
Ориентация на знакомых, на лидеров мнений, на блогеров.
Ну, здесь, наверное, как раз Донбасс более, ну, Восточная Украина, она более иллюстративна, а вот тот факт, что люди далеко не всегда ищут, ориентированно на поиск правды в СМИ. Вот люди удовлетворяют намного больше, намного более такой широкий круг потребностей за счет СМИ. Они ищут эмоции, они ищут развлечения, они ищут отдыха, они ищут ухода от вот этой надоевшей негативной реальности, бедности, экономических проблем, коррупции. Они ищут какого-то позитива. Иногда они даже ищут просто иллюзии какого-то позитива, чтобы ощутить внутреннее, вот, знаете, внутреннее такое расслабление. Также ищут люди способа как-то выплеснуть, канализировать куда-то, вот что-то сделать со своим накопленным разочарованием, негативом, усталостью, вот недовольством по поводу там, политики своего правительства. И поэтому иногда, видя какого-то такого, знаете, ярого критика вот, на экране телевизора, пусть этот критик даже сидит в Москве, и они знают, что он это говорит за русские деньги, но этот человек говорит так, как я чувствую. И для них это очень важно. Вот для них медиапотребление – это способ канализации, такой, знаете, сублимации такого социального протеста. И это, я говорю не только о людях, которые живут на востоке Украины, это касается, судя по всему, это касается и медиапотребителей и в других странах.
Хорошо это или плохо? И если плохо, то какие из этого могут быть последствия? Поговорим чуть дальше. Вопрос журналисту Андрею Куликову. Андрей, как вы тоже так объясняете? Как вы объясняете вот такую апатичность, неверие жителей Донбасса никаким СМИ? Вот раньше говорили о том, что вот идеальная аудитория для пропаганды, потому что вот видит человек, дорогая студия, в дорогом костюме, известный ведущий, он же не может говорить какую-то неправду. Сейчас выясняется, что жители Донбасса не верят уже не только российским телеканалам, как говорят они в вопросах, еще не факт, говорят ли они правду, но и украинским. Как вы бы это объяснили?
Ну, во-первых, я бы здесь украинский все-таки поставил на первое место. Не только украинским, но и российским. Потому что еще до войны, задолго до войны, бывая в Донбассе, я не раз слышал и в свой адрес, я тогда работал на телевидении, а это с украинского телевидения, мол, чего от него ожидать. И недоверие к украинским телеканалам было там давно, причем не только к тем, которые вещали из Киева, но и, скажем, к ТРК «Украина», и к телеканалу «Донбасс», и все такое прочее. Но еще я бы не выделял здесь отдельно жителей Донбасса. Вот то, что сказал Роман, может быть, он как человек, как программный директор, говорит, у меня нет исследований, которые могли бы это подтвердить, кроме одного британского исследования. Но, по сути, мы каждый день проводим исследования, да, собеседования. У меня каждый день происходит 30 собеседований, ну, не столь научно обоснованных, как у «Детектор Медиа». Но я постоянно слышу от украинцев, где бы они ни жили, на телевидении сплошной негатив, там в средствах массовой информации сплошной негатив, некому верить и так далее. Поэтому, ну, конечно, война не может не подчеркнуть то, что происходит и как относится на Востоке, но это очень похожая картина на всю Украину.
То есть вы не связываете это с тем, что вот жители Донбасса вот оказались в такой эпохе постправды, первые среди украинцев, да, одни говорят одно, другие говорят другое, а третьи мы видим вокруг, или вся Украина находится в такой ситуации?
Еще раз подчеркиваю, началось это задолго до войны. Поэтому отдельно, опять же, есть местные особенности, есть где-то преобладают там российские телеканалы из зарубежных, но поедьте на Волынь и послушайте, что там в эфире, а там местные, например, радийщики жалуются на то, что польские и белорусские радиостанции, и, ну, содержание несколько иное или иногда кардинально другое, чем иностранное вещание на Донбассе. Но, тем не менее, очень похожая ситуация.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, нам очень интересно, каким СМИ или конкретно журналистам, или конкретно каким-то проектам доверяете вы, и почему. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области. Я хотел сказать, нету доверия к украинским СМИ, знаете, из-за того, что, видя, ну, большинство украинских СМИ, я не говорю обо всех, но большинство, когда шла война, и мы смотрели украинские СМИ и говорили, что один раненый, два раненых, никаких обстрелов не было. Но живя недалеко от линии разграничения, мы слышали взрывы, мы слышали то, что постоянно идет стрельба, и когда говорили один раненых, а в нашу местную больницу десятки раненых украинских солдат привозили. Зачем врет власть, я не понимаю, зачем они это скрывают. Говорите правду, что происходит. Второе, у многих, кто живет на линии разграничения, недалеко от линии разграничения, нет альтернативы. То есть Петровская вышка, Донецкая, она захвачена, она очень мощно, она вещает, она глушит все украинские телевидения, и у людей, ну, кто может поставить тарелку, ну, не все могут подставить, пенсионеры, люди, которые работали на заводах, но они сейчас не работают, или работали в Донецке, сейчас они не могут туда ездить, они находятся на территории Украины, у них нет финансов, чтобы ставить эти тарелки, они смотрят ДНРовские, российские каналы, и просто у них нет альтернативы, они верят той пропаганде, которая их просто пичкает, власть ничего не делает для того, чтобы переключить людей на нормальные, и они просто пичкают их постоянно этой сепарской пропагандой, люди верят России и сепаратистским телеканалам.
То, о чем говорит Роман, люди просто как-то пытаются развеяться, вообще выплеснуть эмоции, вы очень кивали, да, когда говорили, слушатели о потерях говорил.
Да, потому что Олег поднял очень, очень важный вопрос, который, да, спасибо, Олег, что вы подняли, озвучили сегодня это в эфире, это то, что мы сейчас доносим и военным, и правительству, и так далее. Вот нам непонятно, почему, да, почему такая ситуация, почему мы проводим фокус-группу под звуки артиллерии целый день, а потом вечером мы слышим о том, что было всего лишь два выстрела, то совсем в другом месте. Ведь когда общаешься с людьми, ты понимаешь, что это они все видят нас собственными глазами, сколько погибших, сколько раненых, что война там не прекращается. Почему официальная информация идет совсем другая, нам этого не понять. И мы сейчас об этом очень громко говорим.
Андрей, нет у вас какой-то догадки, зачем врет власть?
Ну, власть повторяет те методы, которыми в свое время работала советская пропаганда, советская власть работала, да, крича о том, что надо отмежеваться и переступить через то, что было плохое в прошлом. Часто мы повторяем, и не только власть, но и журналисты часто повторяют те методы, к которым мы привыкли. Вот в советское время были эти сводки Совинформбюро, которые давали совершенно иную картину. Мой отец воевал, да, он мне рассказывал, каковы были потери, скажем, в том авиационном полку, где он был механиком наземного обслуживания. Эти потери часто превышали потери, которые приводились в сводках на всем советско-германском фронте. Ну, к сожалению, вот считают, что чем лучше сделаешь картинку, тем народу будет легче. На самом деле это не так, потому что потом, и мы только что это слышали, и Роман об этом говорит, да, когда правда все-таки выходит наружу, психологическая травма очень сильная.
Доверие пропадает раз и навсегда просто, наверное. А откуда тогда, вот такой тоже короткий вопрос, можно брать, черпать информацию тем же украинским СМИ? Украинские СМИ, получается, в заложниках у штаба АТО, который выдает официальные сводки, да, и, получается, ретранслирует это вранье, и, получается, вместе с властью попадает вот под немилость украинцев, в частности, на Донбассе.
Ну, а вопрос...
Круг замкнутый.
Вопрос, что есть журналист, да, то ли он является источником информации правды для людей, то ли он просто поставка для микрофона.
На самом деле информацию можно получать. Может быть, наверняка не в том объеме, чтобы дать совсем уж полную картину, но есть местные корреспонденты, есть местные коллеги, с которыми, ну, по моим ощущениям и наблюдениям, у многих киевских редакций отношения не налажены. Я когда бываю не только на Донбассе, опять же, в любой области Украины, я обязательно смотрю местное телевидение и слушаю местное радио. И когда я вижу те выпуски новостей, которые подготовлены, например, до ТБ или там ЛОТом, это Луганское и Донецкое областное телевидение, я, когда впервые их посмотрел, потом в Киеве я троим руководителям центральных каналов говорю: возьмите раз в неделю, покажите вот эти выпуски на своем экране.
О чем?
О том, какая жизнь на самом деле. О рынке в Красногоровке, куда люди несут, да, ну, толкучка такая типичная. О том, как, куда можно проехать, а куда нельзя проехать, и почему. О минных полях и всем таком.
Ну, гораздо проще, наверное, взять информацию из интернета или военного телевидения Украины, да, смонтировать, да, красивый, или яркий ролик.
Или на два дня приехать в зону АТО, так называемую, сделать там ударный репортаж, часто неплохой. Но, тем не менее, он картины полной не даст.
У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Да, вітаю вас. Я маленько осилася, пришахнула, майже на лінії розмежування. Знаєте, українські телеканали зникли десь червня 2014 року, і більше вони не поновлювались. Радіо оперативно глушить ОРДЛО. От і зараз вашу передачу я можу слухати тільки з телефона. А по приймачу, з приймачем потрібно побігати ще, щоб спіймати передачі українського радіо. Тобто побігати по приміщенню, щоб і не часто не допомагає ні додаткова антена, ні, ну, інформацію брати нема з чого. І ви навіть не уявляєте. От розмовляю з людьми, а вони чомусь пасуться на сайтах ОРДЛО, російських, і стають такими патріотами окупанта, якщо у них родичі працюють в тих краях. І все це носиться як сміття по вулицях. Ну, тобто, додає сум'яття в головах. Ви вибачте мені, ну накипіло вже. Ну, немає нормальної інформації. Не можна зловити українські.
А звідки ви дізнаєтесь про новини, про те, що вас цікавить?
От намагаюсь бігати з приймачем по всіх кімнатах, по двох кімнатах, якось ловити, ставити додаткову антену. Вот так вот.
Дякую дуже за дзвінок. Роман, от виходить так, що где інтереснее, там люди і вірять, да? То есть неважно, ви вже об этом сказали, да, неважно, правда, люди не задумываются, вот смотрят сепаратистські сайти, сепаратистські канали, говорить слушательница, да, і от проникаються подсознательно вот этими ідеями, критично їх не осмислюю. Просто потому, що там, от, там позитивна інформація какая-то, да, в отличие от України, где одна чернуха на телеекранах.
Ну, разная бывает у людей мотивация, почему они смотрят сепаратистское или российское телевидение. Ну, если речь идет вот о том населенном пункте, да, откуда только что звонила слушательница, то там, понятное дело, если у людей нет доступа к украинским СМИ, они привыкли что-то смотреть, что-то читать. И, к сожалению, очень мало таких людей, которые способны уделять этому внимание, время, стараться поймать украинский сигнал через телефон и так далее. Это, ну, мое глубочайшее просто уважение к этим людям, потому что они сохраняют вот такую свою внутреннюю привязку к Украине и понимание, что в украинском информационном пространстве они могут найти хоть какую-то правду, в отличие от сепаратистов. Да, с одной стороны, у сепаратистов все хорошо, да, включаешь сепаратистское телевидение, и у тебя иллюзия того, что все здорово, все замечательно.
Душа отдыхает, радость.
Душа отдыхает, да. Плюс, знаете, еще такой момент у людей накапливается, знаете, много у них претензий к украинским СМИ, которые связаны с тем, что вот с потерей старой идентичности, единства с Россией и вот Советского Союза. Вот часто от респондентов можно, вот по исследованию можно было услышать такие, ну, претензии к украинскому там медиа, что вот нету мультфильмов, да, целые телеканалы есть с мультфильмами, но это не то, вот нету культурного контента, вот совсем нет ничего о культуре. Ну да, есть целых два телеканала целых о культуре, но все равно не то. А вот в советское время было совсем все по-другому. И вот
вы считаете, что то эти каналы, вот нынешнее качество информации с мультфильмов или телеканалов культуры тоже можно понять людей, почему они считают, что де-факто это, наверное, это телевидение нет?
Ну, я не готов сейчас говорить о качестве, да.
А я готов. Я поддерживаю эту точку зрения. К сожалению, то качество, типичное на украинском телевидении, ну, можно, предположим, организовать трансляцию всех общеукраинских телеканалов на все территории, но качество, боюсь, даже тех, кто хотел бы их увидеть, разочарует весьма. И это одна из главных причин.
Очень много слушателей. Вот такой хочется вопрос задать. Зачем, вот мы слышали в сюжете, зачем в тех новостях из Донбасса, да, вот о том, о чем вы говорите, да, что случилось в Красногоровке, позитивно знать слушателям, зрителям по всей Украине. То есть вы предлагаете же показывать это по, ну, по всеукраинским каналам. Вот вы, Андрей, да, и Наталья Лигачева во время презентации. То есть в чем такая особенность, почему это житель Волыни или Черновцов должен знать о том, что происходит в Красногоровке?
Да чтобы понял, что на самом деле и проблемы общие, и решить их можно общими усилиями. А отгораживаться, это значит, что ты бросаешь очень многих людей на произвол судьбы, ну или, по крайней мере, хотя бы той маленькой какой-то, маленьким усилием, которое практически каждый может сделать, ты никак им не помогаешь. А потом, когда ты прервал по тем или иным причинам общение с этими людьми, ты потом будешь удивляться, почему они тебя не воспринимают. Да потому что мы показали во многом, что эти люди нам неинтересны, они нам там или лишние, или что. А, и беда, она же на самом-то деле, я давно это говорю, она могла прийти на куда большую часть Украины, чем сейчас. И именно люди на Донеччине и Луганщине в свое время, вот в 2014 году, в первой половине 2014 года, рисковали, жертвовали и несли большие потери и дали Украине передышку, передышку, когда не смог враг пойти тем широким фронтом, который планировал, потому что им пришлось значительно больше усилий приложить на Донеччине и Луганщине, чем они планировали. Вот. И это тоже очень важный момент.
Очень много слушателей. Здравствуйте. Откуда вы обращаетесь к слушателю?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста. Да-да-да, вы в эфире.
Меня зовут Сергей, это самое. Я хотел бы вот вопрос ставить на чем, что по поводу военнопленных и военных вообще, те, которые находятся на стороне Украины. Вот много потерь бывает со стороны Украины. Не имеет значения, в каком направлении это самое. Никогда не говорят вот по поводу того, что сколько утеряно их. Хотя их постоянно с оттуда, что со стороны Украины, что со стороны ЛНР, ДНР. Так же самое вы сами понимаете, что есть, ну, как бы, как есть на самом деле. Их вывозят очень много. Что ранеными, что 200-ми, 300-ми, как там называют, да, вот. Их постоянно, ну, реально много вывозят. И поэтому никто никогда ничего не говорит, что ни со стороны Украины, ни со стороны ДНР.
Ну, не совсем со стороны Украины. Все-таки есть какие-то заявления, есть какие-то комментарии. Другой вопрос, насколько они вот правдивы и вот такие релевантны. Да, давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Альберт Авдеевка.
Здравствуйте, вопрос ваш или реплика?
Такое, ну, реплика такая.
значит, имеет значение, как я считаю, какую изначальную позицию принял человек, ну, изначально. Я, например, у меня не показывают ни один украинский канал. Ну, я принципиально не смотрю вот эти вот Сепард ТВ, просто смотреть их омерзительно. Я доверяю Донбасс Реалии.
Спасибо большое.
Также хочу передать привет первому звонящему и солидарность Олегу.
Спасибо большое, Роман. Такие люди, вот как Альберт, да, Олег, они скорее исключение для Донбасса, судя по исследованию? Или все-таки есть какая-то вот группа людей, которые вот выбирают СМИ и ценят какие-то СМИ, да, добиваются того, чтобы слушать конкретно что-то или читать?
Ну, я не могу сказать, что они исключение. Это будет несправедливо. Очень радостно, что такие люди есть. К сожалению, не меньшинство, но такие люди есть, и это очень хорошо. Знаете, для нас... Мы думали о том, да, как вот, почему какие-то люди пассивно потребляют ту информацию, которая вокруг них, там слухи, какие-то газеты, по телевидению все равно какой канал, а какие-то люди подходят к этому действительно осознанно, что вот это смотреть можно, это смотреть нельзя, вот здесь ложь, вот здесь правда. И мы для себя определили одну вещь, что очень важную роль играет, знаете, вот ощущение себя как субъекта или ощущение себя как объекта. То ли ты имеешь, то ли ты влияешь на свою жизнь, пытаешься улучшить как-то свою, вот свой поселок, свою улицу, свою жизнь, достичь каких-то изменений на месте. И потому ты критично подходишь к тому, что происходит, что читать, что смотреть. Человек занимает активную позицию. Как правило, такие люди... Они больше склонны там, бегать по дому в поисках сигнала украинского, да, и, или же просто выключать сепаратистские каналы и их не смотреть, потому что знать, что это обман.
Откуда они берутся, такие люди, как вы думаете?
Я думаю, что их просто так воспитали с детства. И очень надеемся, что мы таких детей будем воспитывать все больше и больше.
Андрей, с вашей точки зрения, есть надежда, что вот каким-то образом, не знаю, то ли государственной политикой, или работой СМИ вырастить, ну, не знаю, не вырастить, да, как бы, чтобы побольше людей таких было на Донбассе?
Да не просто надежда есть, есть полная уверенность и знание,
что нужно делать.
Не только, а нам, журналистам, работать лучше, чем мы работали. Ну, высказывается мнение, что, мол, то, что сейчас происходит на Донбассе с общественным мнением, это в основном результат деятельности российской пропаганды. Справедливо, но не в основном. Я думаю, что очень большое значение имеет то, что мы не дорабатываем. Мы мало там бываем, мы мало знаем этих людей, мы мало с ними говорим. И даже я сейчас, когда говорю «этих людей», я уже их как-то отделяю. На самом деле мы просто мало знаем всех украинцев. На самом-то деле, да, мы должны друг друга знать лучше и знакомиться. И еще очень такой деликатный вопрос, но я не могу не привести этот пример. Наверное, лучший сюжет, не негативный, который я видел о жизни за линией размежевания, вот, он был сделан на радио «Свобода». Вот мне бы хотелось сказать, что это был какой-нибудь чисто украинский телеканал или чисто украинское радио. А это было радио «Свобода». Я включил как-то телевизор, не помню, какой это был канал. Смотрю сюжет. Есть в Донецке парень, он увлекается автогонками. Он тренируется на каком-то треке, где вот вам ямы от взрывов, воронки. Это даже не надо объяснять, да, это видно. Потом он едет на соревнования в Одессу. И он рассказывает о своих впечатлениях, как его пропускали ДНРовские блокпосты, как его пропускали украинские блокпосты, как у него было соревнование в Одессе, и как он вернулся в свой Донецк и продолжает дальше тренироваться. Это жизнь. Это жизнь.
Смотрите, наверное, в этом-то и есть проблема, что Радио Свобода – это, ну, вот, СМИ, которая финансируется напрямую Конгрессом Соединенных Штатов, наверное, ну, одно из немногих СМИ в Украине, которые занимаются такими вещами. Почему же этим украинские СМИ не занимаются? Почему-то не занимаются СМИ, ну, вот, да, допустим, мажоры какие-то, да, Интер тот же, мажор в плане крупные СМИ, да, Украина. Есть ли надежда, что они этим будут заниматься, или это им просто не нужно?
Это вопрос к кому?
Ну, если есть что сказать, Роман, давайте,
да,
скажите.
Ну, я могу начать, да.
Я могу сказать так, вот те каналы-мажоры, как вы их назвали, да, они ориентированы на прибыль. А прибыль дает аудитория, а аудитория, все-таки большинство аудитории украинской, это аудитория тыла, это аудитория, которая не видит войны, это аудитория, у которой есть свет, газ, вода, высокие тарифы, их интересует или не интересует политика, и которые хотят знать о ситуации на Донбассе чисто с позиции «стреляли или не стреляли». Но это такое видение аудитории вот у тех мажоров, которые сидят в Киеве. И потому то телевидение, та пресса, которая делается в Киеве, она и ориентирована на, условно, на Полтаву, Днепр, Одессу, там, Хмельницкий. И оно об этом. А люди, которые живут в Авдеевке, люди, которые живут в станице Луганской, их интересуют другие вещи. Они ищут в СМИ другую информацию. Им нужно понять, как они могут выжить в условиях, когда у них 4 года нету транспорта в их село, когда они, набирая 103, попадают в оккупированный Луганск, а не в свою местную скорую и так далее. Как им выжить в таких условиях? Что они видят в украинских медиа? Они этого не получают.
Что увидят?
И все-таки часто мы тоже забываем вставить слово «по большей части» или часто, да. И то, что мы слышали сегодня, в том числе и от слушателей, и у нас иногда проскальзывало там «никто» или «все». Ну, такого нет. И это очень важно помнить. Даже преобладающая тенденция не делает все совершенно одинаково.
Еще не всех слушателей мы услышали. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, похоже, из Волонтера. Я хочу сказать, что все украинские радио у нас ловится и довольно неплохо сейчас. Я не скажу, что их прям не слышно. Просто нужно выбирать более приемник такой, более качественный, более дорогой, и антенну, допустим, как-то уметь соорудить, все-таки как-то что-то придумать. Потому что, конечно, если у людей какие-то мыльницы китайские, да, то они только будут местный прием ловить. И иногда они совсем исправные. И у людей как бы не хватает знаний по радиоприему.
Вот такие прикладные советы нашим слушателям.
Ну, очень рекомендую приемник Спидола. Старый советский, хорошо ловит.
Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Да я с Авдеевки. И хочу сказать, это судили на последних партах. У нас сколько таких мужиков, ни черта, ничем не интересуются, только выпивкой. И дальше свои тарелки не бачат. И даже меня же распирает.
Вот такой крик души просто нашего слушателя. Вот такой вопрос мне еще очень интересует вот в плане чернухи. Очень многие все-таки заинтересовало в ответах жителей Донбасса, что мы смотрим российские сепаратистские СМИ, потому что там хорошие новости. В чем проблема, Андрей, наверное, к вам вопрос. Все так плохо в стране или все так плохо показывается?
Частично Роман уже об этом говорил. Ну, просто, да, хотят показать яркую картинку. А яркое тут уже не рассматривают, да? Красное – это очень яркое, кровь – это очень яркое. И во многих выпусках и местных, и общеукраинских новостей нет целостности того, чтобы показать жизнь в стране в том комплексе, в котором она есть. А просто берется, там убили, ну да, добавим, а там трамвай хороший пустили. Но это все фрагменты, фрагменты, фрагменты. А если объяснять не только события, но и причины, по которым они случаются, это будет действеннее.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я сейчас звоню из Запорожской области. Вообще-то я крымчанин. Но внимательно слушаю вашу передачу постоянно, потому что Крым реалии и Донбасс реалии. Очень интересно. Так, немножко вроде как дома. Я был добровольцем, поэтому в Крым сейчас ехать не могу. В общем, меня больше волнует мнение многих донечан, луганчан, что они какое-то особое к себе отношение требуют. Да все совершенно не так. Я вижу людей, которые приезжают из Донецкой области, с оккупированной территории. Каждую неделю вижу на рынках. Они скупляются, покупают продукты, лекарства. И на вопрос, как вы там живете, вы знаете, часто слышу, там все хорошо, там порядка даже больше, чем здесь в Украине. Меня это, в общем-то, как-то коробит. Как может там порядка больше быть и дешевле продукты, а вы едете сюда? Что-то не складывается.
Роман, может, вы объясните, может, тут какая-то роль СМИ тоже, да, в этом?
Ну, на самом деле, действительно, в этом есть большая роль СМИ, потому что что такое для людей порядок? Они могут оценить порядок просто по ситуации в своем городе, в своем селе. Порядок – это то, что они видят, когда включают телевизор. То ли есть коррупция в стране, то ли нет коррупции в стране. То ли высадили клумбу цветов, то ли не высадили клумбу цветов. То ли восстановили школу в каком-то селе, то ли не восстановили. Когда они включают Оплот ТВ, там это все навалом. Когда они включают наши телеканалы, там об этом нет ничего.
Но в этом и наша сила, на самом деле. Потому что долго жить в представляемом мире...
В порядке, в кавычках.
Да, да, в принципе, можно, но, опять же, потом это крах, это руина. Вспомните, ну, может, вы и не помните, а я-то помню развал Советского Союза, реально, да, и огромное разочарование, которое частично стало и причиной того, что Украина не достигла тех позиций, которые могла бы достичь.
Давайте последнего слушателя послушаем, будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Донецк, Юрий. Я так понял, сегодняшняя беседа насчет информационного поля украинского. Но вы знаете, некоторые вещи откровенно возмущают. Всю неделю танцуют, поют. Это, в частности, касается телеканалов 1+1, Интер. В конце недели показывают немножко, как погибают наши бойцы на линии разграничения. Но это же кощунство. Или мораторий на эти развлечения, пение, это танцы. Или уже показываете войну такой, какая она есть.
Вот месседж, какой месседж воспринимают в Донецке. Спасибо за звонок большое.
Ну, на самом деле, я могу вот короче сказать вот эту идею, мне кажется, да. Это не о нас. Вот это то, что говорят люди, живя на востоке Украины, и которые смотрят украинские телеканалы. Это не о нас, это не о нашей реальности, это не о нашей жизни. Поэтому они испытывают вот такое негодование и разочарование и просто не пользуются украинскими.
Андрей, очень сильный месседж, да? Вот если сидеть в Донецке и смотреть украинские телеканалы, бесит, наверное, людей.
Да во многих случаях сидеть в Черкасах или в Житомире и смотреть украинские телеканалы, реакция ничуть не лучше. То есть люди, которые задумываются, они по одному мыслят. Люди, которые не задумываются или пока не задумываются, они мыслят по-другому. И, кстати, иногда те же самые там шоу и так далее, или показ выдуманной картинки, наигранной картинки на той стороне, это средство ухода от реальности. Поэтому я думаю, что большие украинские телеканалы и дальше будут организовывать различные битвы экстрасенсов или там «Украина має талант» и все такое прочее. Но если наряду с этим будет правда о том, что делается на фронте, о том, что делается при фронтовой зоне, и о том, как на самом-то деле живут и работают простые украинцы, тогда противоречия будет намного меньше.
Спасибо большое за интересный разговор. Надеемся, этот отчет не пропадет даром и станет началом каких-то больших изменений. У нас в гостях был программный директор «Детектор Медиа», соавтор отчета «Информационное потребление, потребности и взгляды жителей Востока Украины» Роман Шутов, а также журналист, радиоведущий, глава комиссии по журналистской этике Андрей Куликов. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, сейчас давайте полистаем прессу. В сегодняшнем медиа-обзоре речь о таком, почему переговоры США и России о Донбассе ни к чему не приведут и чем схожа ситуация в Закарпатье и на Донбассе.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и советник президента России Владислав Сурков на днях обсудили условия введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Эти переговоры ни к чему не приведут, утверждает эксперт издания «Настоящее время». По его словам, позиция Волкера по украинскому вопросу достаточно ясна. Он не раз говорил о российской агрессии, присутствии российских войск на оккупированной территории Донбасса. Ему принадлежит знаменитая фраза о том, что единственное место, где в Украине у русскоязычного населения есть проблемы, это именно на оккупированных территориях. Он формулирует свою позицию даже жестче, чем украинское государство, отмечает эксперт. Однако пока Путин политически жив и находится у власти, ничего не будет. Да, московская элита и сам Путин понимают, что нужно находить какое-то взаимопонимание с Западом. Однако пока российский президент находится у власти, никакого переговорного процесса не получится. На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе. Это утверждает руководитель Центра международной безопасности Валерий Кравченко в интервью сайту «Остров». По его словам, там действуют местные царьки, которые управляют местными органами власти и полицией. Это круговая порука. Более того, люди хотят хорошо жить, а при ком, при Украине или при Венгрии, им все равно. Поэтому они едут в Венгрию, получают ее паспорта. А еще местная власть получает финансирование от Венгрии. В этом году, например, Венгрия выделила 64 миллиона евро на программу развития Закарпатья. Украина же почти 7 миллионов. Следовательно, кому местная власть будет более благодарна? Эксперт утверждает, что, к сожалению, украинская власть еще не понимает, что это проблема, и ее нужно решать. Газета «Украина молода» пишет о том, что с сегодняшнего дня отменен конкурс на назначение председателей областных и райгосадминистраций. Теперь глава государства снова единоличный повелитель руководителей областей и районов. Особенно опасным, как отмечает издание, является то, что главы облгосадминистраций и их заместители снова могут быть членами тех или иных партий, а следовательно выступать персонами ангажированными. Есть подозрение, что чиновники, назначенные по-новому, будут представлять по большей части одну политическую партию – президентскую. А это делает руководителей областных и районных администраций политическими назначенцами.
Матери осужденного на 17 лет группировки ЛНР Влада Овчаренко впервые за 13 месяцев разрешили пообщаться с сыном. Встреча прошла в СИЗО, где сейчас находится Владислав, и длилась полчаса. Куда дальше отправит Влада, его мама Виктория Овчаренко точно не знает. Изначально была информация, что его этапируют в колонию с особым режимом номер 60, где содержатся рецидивисты. Но недавно другой осужденный по этому делу подал апелляцию, и этапирование пока откладывается. Больше о состоянии Владислава, судебном процессе и надеждах на обмен Виктория Овчаренко рассказала по телефону нашему журналисту Алексею Виноградову.
Расскажите, вот когда вы крайний раз виделись с сыном, где это было?
9 ноября нам дали свидание первый раз, такое краткосрочное, там 30 минут свидания, ну, правда, минут 40 было, но все равно. Получается, 13 месяцев нам не давали свидания. Так мы его видели, мы прибегали к суду, мы его видели издалека, там, на расстоянии, а свиданий нам не давали.
Ну, а скажите, как он сейчас вот себя чувствует, в каком состоянии, может, на что-то жалуется?
Да нет, он у нас не из таких, чтобы жаловаться, поэтому, во-первых, а во-вторых, он, я уверена, что переживает за наше состояние, поэтому он жаловаться не будет. Ну, так он вроде, ну, нормально, он держится, все. Ну, периодически я смотрю, наверное, как настроение падает, потому что он понимает, что ненадолго мы увиделись, что это просто свидание. Все равно я и муж сказали, чтобы надеялся, что он в списках, он есть, он знает, мы ему сказали, что он в обменных списках, что он подтвержден со стороны ЛНР.
Ну, а можете рассказать, вот как вот этот суд проходил? Был ли у него адвокат?
Адвокат был у него, но суд закрытый, нас туда не пускали, мы на заседание не попадали. Потому что его судил военный суд. И так как он закрытый, мы даже не в курсе. То, что мы от адвоката могли узнать, вот это только мы узнавали. И то нам адвокат сильно много и не говорил.
А что это за адвокат?
Ну, это их государственный адвокат, бесплатный адвокат. А тут смысла нету платный. Они изначально, еще когда Влад был в МГБ, они нам сказали, что у него настолько будет страшная статья. Мы вообще с мужем спили. Он что, кого-то ограбил или убил? Нам сказали, нет, это намного страшнее, то, что он типа сделал.
Ну, мы, получается, там, насколько я знаю, да, как госизмену.
Ну да, там госизмена, и как мне следователь в МГБ сказала, он работал на иностранное государство. Я спросила, а иностранное это какое? Америка? Говорит, нет, Украина.
Говорят, что он вот на суде не отказался от своей позиции.
Нет, конечно. Просто у него такой характер, если он считает, что он прав, он будет отстаивать свою правоту. В чем он должен, как нам знакомая сказала, что он должен каяться? В чем? Он же никого не предавал. Он гражданин Украины. У него паспорт гражданина Украины. В чем он должен покаяться? Если он сфотографировался с украинским флагом в Луганске, так он родился в украинском Луганске.
Еще вот, смотрите, контактирует ли вот с вами кто-то из украинской стороны, там, переговорщики или еще кто-то?
По-моему, весной, где-то в апреле, может, в мае, я пыталась позвонить Ирине Владимировне Геращенко. Она мне присылала, ну, мы так попереписывались, звонила от нее помощник потом, и все, больше не было ни с кем.
Ну а то, что вот в списках подтвержденных, откуда у вас эта информация?
С центра звільнення полонених. Они мне звонили, вот когда его подтвердили, вот эта сторона, они позвонили, сказали, что он подтвержден. С центром я общаюсь, конечно, я звоню периодически узнать, какие итоги переговоров, потому что живем от переговоров к переговорам, вот с надеждой.
По отдаленным и маленьким городкам Донбасса путешествует проект «Музей открыто на ремонт». Исследователи открывают историческое наследие Восточной Украины. Вчера проект посетил Меловской районный краеведческий музей в самой восточной точке страны. Больше расспросим по телефону у координатора проекта Арифа Багирова. Здравствуйте, Ариф.
Здравствуйте. Уточняю, что координатор по Луганской области, но с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Расскажите подробнее о проекте.
Это проект проводится уже, как бы, можно сказать, второй сезон. В прошлом году, в, скажем так, были два музея. Славянский краезнавчий и Лисичанский. И на базе этих музеев проводилась, так бы сказать, модернизация музеев. Но модернизация не в плане ремонта, там, пластиковые окна там, или что-то в этом духе, а именно подача экспозиции, подача информации, подача общей истории края в новом формате, более интересном, более приемлемом, более ярком, скажем так, больше заточено под молодежь, под то, чтобы она просто понимала, что это все не какое-то хранилище, там, или кладбище, или архив, а что это все живая история, что это все проходило эти события, которые в этих музеях отмечаются, что это все проходило в наших.
К сожалению, у нас технические сложности, плохо слышно по телефону. Мы обязательно свяжемся еще с Арифом. С нами по прямой телефонной связи был координатор проекта «Музей открыто на ремонт» Ариф Багиров. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл заявил, что США продолжают работу над возможностью введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. По его словам, миротворческие силы должны вводиться на всю оккупированную территорию. Митчелл назвал продуктивной встречу с президентом Украины Петром Порошенко и отметил, что обсуждалась ситуация на Донбассе, выполнение Минских соглашений и реализация реформ в Украине. Также обсуждалась возможность предоставления Украине летального оружия. 13 ноября, напомню, переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова не продвинулись в поиске общей позиции относительно будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе. Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным, обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости. Медведчук сообщил, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными на Донбассе, а Киев, в свою очередь, ждет от отдельных районов Донбасса освобождения более 70 человек до Нового года. Также сообщается, что Владимир Путин поддержал предложение Медведчука об обмене пленными и пообещал лично обсудить данный вопрос с руководителями группировок ЛДНР. Главной причиной травмирования людей в районах контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения является плохое состояние инфраструктуры КПВВ. Об этом заявляет благотворительный фонд «Право на защиту». В частности, общественники зафиксировали увеличение количества травмированных из-за низкого качества пешеходных дорожек и плохого освещения. Фонд призывает государственные учреждения, отвечающие за функционирование КПВВ, принять срочные меры по организации освещения и по улучшению инфраструктуры. Укрзалезница 10 декабря запускает поезд номер 001-002 Ивано-Франковск-Константиновка. Он будет курсировать через день. Поезд будет направляться через Львов, Киев, Миргород, Полтаву, Харьков, Святогорск, Славянск, Лиман, Краматорск и Дружковку. Время в пути более 20 часов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 16 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 2 градусов мороза до 1 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 6.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам, и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».